Глава 9. Мисс Сара Берстоу пригласила меня остаться на завтрак. Я поддавался ее обаянию все больше и потому принял решение остаться. Тем более, что мне нужно было еще выяснить целый ряд вопросов. За завтраком, кроме ее брата, присутствовал Мануэль Кэмпбелл. Комната, в которой мы уселись за стол, наверняка не использовалась семьей Берстоу в качестве обычного места для трапезы. Она была невелика и тесна. Я сидел напротив Сары Берстоу, справа от меня ее брат и слева Мануэль Кэмпбелл. Лоуренс Берстоу не был похож на сестру. Он как две капли походил на свою мать. Хорошо сложенный, Ларри держался с уверенностью, присущей людям его круга. Берстоу-младшего ничто бы не отличило в толпе подобных ему богатых и уверенных в себе юношей. Зато Мануэль Кэмпбелл выглядел совершенно иначе. Смуглый, темноволосый, крепкого сложения, с черными беспокойными глазами. В его мягких движениях было что-то кошачье. Звонкий и высокий голос вызывал невольное раздражение. Даже сочетание испанского имени и английской фамилии было в нем необычно. Утром Сара объясняла мне, что между семьями Берстоу и Кэмпбелл очень мало общего. Связь поддерживали только Мэнуэль и Лоуренс. Мэнуэль Кэмпбелл обучал Ларри пилотированию. Сара видела Мануэля всего 2 или 3 раза прошлым летом в присутствии своего брата. За завтраком беседовали в основном о воздухоплавании. Похоже, Сара сознательно не давала разговору выскользнуть за эти рамки. Едва все поднялись из-за стола, ко мне подошел Лоуренс Берстоу. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да, я отвлеку вас на каких-нибудь 15 минут». «Извини, Мануэль, мне придется пообщаться с этим господином». Сверкнув глазами, Кэмпбелл обратился к мисс Берстоу. «Может, ваша сестра будет настолько любезна, что составит мне компанию?»
«Конечно», — неохотно кивнула Сара.
«Весьма сожалею», — вмешался я, — «но вынужден напомнить мисс Берстоу, что вы обещали присутствовать при нашей беседе. По правде сказать, об этом никто и не заикался, но мне хотелось остаться в ее обществе, и я решился на смелый ход».
«Ах, да-да», — оживилась она. «Простите, мистер Кэмпбелл, но вам придется остаться наедине с чашкой кофе».
Мануэль поклонился Саре, а затем сказал Лоуренсу.
«В таком случае я поеду взглянуть, как проводит газопровод. Можно мне взять одну из твоих машин?»
«Ну, естественно, бога ради, бери ту, что у подъезда».
«Спасибо, старик, завтра жду в ангаре в любое время. Благодарю вас, мисс Берстоу, за прекрасный ленч».
Ларри проводил его к выходу и вернулся. «Мы разыскиваем убийцу Питера Оливера Берстоу», — произнес я. «Полагаю, вы и ваша сестра заинтересованы в этом». Ответа не последовало.
«Ларри», —
сказала сестра со значением в голосе, ее звучала просьба и напоминание. А Ларри глядел на меня, распустив губы, точно ребенок, собирающийся заплакать, и одновременно, как вполне взрослый парень, готовящийся послать меня к черту. «Хорошо», — кивнул он наконец. «Чего вы от меня хотите?» Я начал задавать вопросы. К моему удивлению, он отвечал быстро и без всяких колебаний, даже поинтересовавшись мешком с клюшками, тем самым, который так волновал его сестру, я услышал простые и точные слова о том, что мешок находился в грузовике, а в легковой машине вещей не было, за исключением небольшого чемодана матери. Около 3 часов дня грузовик подъехал к дому, и его тотчас разгрузили. Ларри предположил, что клюшки отнесли прямо в комнату отца, хотя сам он этого не видел. «Не могли бы вы подробнее, как очевидец, рассказать об игре в день смерти Берстоу-старшего?» «Да-да, конечно», — нерешительно произнес Лоуренс. «О гольфе мы договорились с папой еще в воскресенье утром. От кого исходило предложение, от вас или от него?» «Право, не помню. Так вот, отец спустился вниз после завтрака как раз с этим мешком». Мы сели в машину и поехали в клуб «Грин Мидоу». Отец сразу направился на площадку к первой лунке, а я зашел в здание клуба, чтобы нанять мальчиков посмышленнее. Вообще-то мне было безразлично, кого брать. Но там оказался тот, что прислуживал отцу еще прошлым летом, и чем-то ему понравился. Вот с ним я и договорился. А потом взял второго мальчика для себя. Выходя на поле, я столкнулся с отцом и сыном Кэмпбеллами. Поскольку мы с прошлого года не встречались, и меня весьма интересовал их самолет, то я охотно принял предложение сыграть в гольф с ними. В паре с отцом мы и составили им партию. В это время папа уже разминался, гоняя мячи, и потому сразу отправил нанятого для него подручного их разыскивать. Мы переждали, пока не закончилась предыдущая игра, и приступили. Первым ударил Мэнуэль, затем я, отец и, наконец, мистер Кэмпбелл. Не помню, видел ли я, как папа вытащил клюшку из мешка, находившегося в руках у мальчика. Сперва я беседовал с Мэнуэлем, а затем сам бил по мячу. Но я точно запомнил удар отца, потому что здесь случилось нечто необычное. Отец неожиданно вскрикнул, потеряв обычную выдержку. Мы бросились к нему с расспросами, и он ответил, что его ужалила оса. А когда он поднял рубашку, я увидел на коже небольшой след, царапину. Потом отец сразу успокоился. Игра продолжилась. Ларри вздохнул. А еще через 3 минуты папа упал лицом вниз, судорожно дернулся и застыл в полной неподвижности. Когда подбежал его мальчик, отец был еще жив. Мальчишка изо всех сил старался помочь ему встать, но у него ничего не получилось. Когда же подоспели другие игроки и зрители, между которыми находился доктор Натаниэль Брэдфорд, старый друг семьи Берстоу, отец был уже мертв. Мануэль Кэмпбелл подвел машину к самому краю поля, а мы с доктором Брэдфордом втащили тело на сиденье. Потом доктор уселся рядом и положил голову своего старого друга на колени. Я сел за руль. Все 6 миль до дома я вел машину очень осторожно, а когда мы приехали, заметил, что до крови искусал нижнюю губу. Он замолчал, на глазах его блестели слезы. Тогда я начал расспрашивать о семье Кэмпбелл, но выяснилось, что между их семьями никогда не было никаких недоразумений. Ларри безмерно уважал своего отца и утверждал, что тот умел поладить со всяким, а значит, не завел никаких врагов ни среди близких, ни на работе. Переведя разговор на доктора Брэдфорда, я поинтересовался о нем у Сары. Оказалось, что Брэдфорд и Берстоу дружили еще со школьной скамьи. Первый был их семейным врачом, в основном и лечившим больную мать, дополнительно приглашая для консультации специалистов. Брэдфорда принимали в доме почти как родственника, особенно летом. «Вы к нему относитесь хорошо?» — спросил я Сару.
«Да, конечно, он лучший человек из всех, кого я знаю».
«А вы, мистер Берстоу?» «Просто отлично, хотя он и любил читать мне нотации, когда я был еще мальчиком. Тогда я даже прятался от него». «Значит, вы приехали сюда в субботу. Скажите, вы видели доктора Брэдфорда до встречи в клубе?» «Естественно. В субботу же он у нас обедал». «А вы не допускаете, что это он убил вашего отца?» «О, боже!» Ларри в ужасе уставился на меня. «Вы хотите довести меня до сердечного приступа?»
«Мисс Берстоу?» «Ерунда».
«Безусловно, но я должен установить, кто первым сказал о гибели мистера Берстоу от сердечной недостаточности. Кто? Он?» «Мистер Гудвин, мое терпение лопнуло. Прошу вас».
«Хорошо, отложим это».
Я повернулся к Ларри. «Если вы уже сейчас сердитесь, то как же вас потрясет правда? У меня осталось всего 2 вопроса. Ответьте, мистер Берстоу. Где вы находились в понедельник, 5 июня, между 7 часами вечера и полуночью?» «Ну, откуда я могу помнить?» «И тем не менее, я настаиваю. Это было накануне похорон вашего отца. Мне непременно нужно знать».
«Давайте я отвечу», — вмешалась Сара.
«Предпочитаю услышать из первых уст». «Ну что ж, почему нет? Я сидел здесь, дома».
«Весь вечер?»
«Да».
«У вас были гости?»
«Кроме меня, матери и сестры у нас обедали Робертсоны».
«Какие Робертсоны?» «Это наши старые друзья», — проговорила Сара. «Отец, мать и 2 их дочери».
«Когда они приехали?»
«Около 7:30».
«Доктор Брэдфорд тоже присутствовал?»
«Нет».
«Не находите ли вы это странным?»
«Вы правы, доктор бывает у нас каждый вечер, но тогда он уезжал в Нью-Йорк на какую-то медицинскую конференцию».
«Благодарю вас, мисс и мистер Берстоу. Еще одну маленькую справочку. Есть ли в ангаре мистера Кэмпбелла телефон?»
«Да».
«Не могли бы вы позвонить ему и предупредить о моем приезде?»
«Нет, чего ради, интересно. Вы не смеете», — воскликнула Сара, — «просить нас об этом. Если вам нужен мистер Кэмпбелл, поезжайте к нему сами».
«Правильно». Я закрыл блокнот. «Но дело в том, что я лицо неофициальное, и стоит мне появиться без разрешения, меня запросто выставят вон. А после вашего звонка мистер Кэмпбелл смягчится. Вы должны меня порекомендовать». «И все-таки», — прошипел Ларри, — «вы этого не дождетесь». «Послушайте», — снова начал я, — «ваша протекция мне необходима. И не только в случае Кэмпбелла, но и перед Робертсами и в клубе Green Meadow. Это очень поможет расследованию. И потом, если я побываю везде, где нужно, облегчится моя работа, а значит и ваше положение. Ниро Вульфу известно много, но не настолько, чтобы найти преступника. Вы обязаны позвонить, если хотите установить причину смерти отца. Никакой надежды на получение дополнительных сведений от слуг я не питал, поэтому уехал сразу после того, как брат и сестра Берстоу исполнили мою просьбу. Ларри вышел проводить меня, а точнее убедиться, что я действительно убрался из их дома. Столкнувшись на пороге с мистером Корбеттом, агентом Андерсона, я улыбнулся ему и услышал в ответ довольно резкое и даже грубое «Эй, вы!» Я выжидающе повернулся к нему лицом. Ларри Берстоу остановился рядом со мной и спросил: «Это вы мне, сэр?» Но Корбетт, глядя исключительно на меня, злобно произнес: «Какого черта вы здесь делаете?» «Должен заметить, мистер Корбетт, что в присутствии хозяина дома вам следует свой вопрос адресовать к нему. Мистер Гудвин приехал сюда по приглашению моей сестры для консультации. Возможно, он и в дальнейшем будет нас посещать. Или у вас есть возражения?» «Может, съездим вместе в White Place, Гудвин?» Не обращая внимания на замечание Ларри, пробубнил Корбетт. «Нет, мне не нравится этот город. Там приходится тратить слишком много времени на обычные пари. До свидания, Корбетт. Желаю заработать себе на приличное надгробие. Ха-ха. Пошёл ты!» Не дослушав до конца его фразу, я сел в машину и включил мотор.